программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Мы возвращаемся к главной теме этого выпуска – аресту Юлии Тимошенко. О том, как принималось это решение и к чему оно может привести, поговорим с нашим обозревателем, киевским публицистом Анатолием Стреляным. Анатолий Иванович, главный вопрос – зачем это все понадобилось? Ведь арест повышает популярность Тимошенко, превращает ее в мученицу, объединяет вокруг нее оппозицию на фоне падения популярности власти. Так что это довольно рискованный шаг, учитывая, что из-за границы он никому не понравился. Как вы понимаете логику тех, кто принял такое решение?
Устроители этого процесса – заложники собственного лицемерия и заложники поведения Юлии Тимошенко. Они делают вид, что дело происходит в обычной правовой стране, что обычный суд, то есть независимый, по обычному уголовному делу. И суд вынужден вести себя вроде бы как он настоящий суд. А это значит, что такое поведение Юлии Тимошенко, грубое, дерзкое, вызывающее, местами хулиганское поведение, нормальный, обычный, честный суд терпеть не может, во всяком случае, так долго. И она их ставит этим поведением в безвыходное положение. И если бы они и дальше продолжали терпеть ее поведение, то они уже тем самым сами бы признавали, что это не суд, а балаган, что это не государство, а тоже что-то очень похожее на это. Они ведь не могут это признать, они не могут этого сказать, поэтому они просто вынуждены реагировать таким жестким, вроде бы формально правильным образом на неправильное поведение подсудимой. И в этом смысле ситуация исключительно интересная, важная и, может быть, имеющая даже историческое значение, потому что совершенно ясно уже всем, что такие суды не могут дальше существовать без превращения в инструмент очень жесткого политического режима, который не снился, может быть, даже Москве. А это на горизонте это не маячит. Вот в какое положение поставили устроители этого процесса, с одной стороны, своим лицемерием, а с другой стороны, их в это положение поставила своим поведением Юлия Тимошенко. И если апелляционный суд ее выпустит через день или через два, положение не станет более простым, ведь она иначе себя вести не сможет. Она будет вести себя точно так же, и значит суд, если он хочет показать себя, что он не игрушка, не инструмент в руках президента, а настоящий суд, он же не сможет быть безучастным ко всему этому.
А зачем она себя так ведет?
Она политик, и политик настоящий. А настоящий политик руководствуется интуицией больше, чем нам, обычным смертным, кажется. Это как в искусстве. Почему художник нарисовал вот так, а не иначе? Почему Татьяна выкинула такую штуку? Кто ее знает?
Тут все-таки действуют какие-то политтехнологи, которые подсказывают эту линию поведения.
Юлия Тимошенко, в отличие от Януковича, насколько я понимаю и частично знаю, Юлия Тимошенко руководствуется в значительно большей степени интуицией и своим пониманием существа и даже подробностей дела, чем подсказками своих советников и политтехнологов. Это самое дурацкое из слов политических за последние 20 лет. А вот Янукович, судя по всему, слишком руководствуется подсказками политтехнологов. Я поставил задачу, я дал указания, а потом принимаются за дело ребята, которые понимают все, кроме Украины. Вот именно поэтому эти ребята, разрабатывая технику расправы с Тимошенко, и решили, что будет очень грамотно, очень умно судить ее именно за газовые соглашения. Народ недоволен высокой ценой, значит, Восток будет доволен судом над Тимошенко. Тимошенко судят как пособницу Москвы, значит, Запад Украины будет доволен этой расправой. Так рассчитали московские политтехнологи, ребята очень грамотные, ушлые, но не понимающие Украины, не понимающие того, что Украина все видит нас. И эти дешевые штучки на нее не производят должного впечатления. Украине. И вот здесь высшее руководство Украины оказалось заложником собственного лицемерия, вынужденного, заложником поведения Тимошенко и заложником своих грамотных, но жалких своей некомпетентностью в отношении Украины политтехнологов.
Анатолий Иванович, ваш прогноз, чем все это закончится?
Люди говорят о том, что договариваться с Тимошенко бесполезно. Но я чувствую, что эти ребята попытаются, хватаясь за соломинку, с нею договориться. Они на коленях будут перед нею стоять, просить: помоги нам выйти из этого дурацкого положения, мы тебе все. И я представляю, как она будет отвечать на это.
То есть вам кажется, что в конечном-то счете победит Тимошенко?
Она уже победила. Она поставила их в страшно тяжелое положение.
Обозреватель «Радио Свобода» Анатолий Стрелиный. На этой неделе в Украине было вынесено еще одно резонансное решение. Высший административный суд подтвердил постановление судов низшей инстанции о неправомерности указов Виктора Ющенко о присвоении звания Героя Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере и главнокомандующему Украинской повстанческой армии УПА Роману Шухевичу. Оба они руководили вооруженной борьбой украинских националистов против советской власти, рассказывает Владимир Ивахненко.
Высший админсуд Украины в минувший вторник отклонил кассационные жалобы всех истцов, которые требовали отменить решение Донецкого суда о признании незаконным присвоения званий Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, говорит автор одного из исков, лидер Украинской республиканской партии «Собор» Анатолий Матвиенко.
Наши суды не спрашивают даже мнения того, кто протестует. Я, например, не получил официального сообщения, когда будет рассматриваться моя апелляция. Все заказано. Если кто-то хочет строить другую страну в Украине, я думаю, что этого ничего не получится. Это все накопление критического такого отношения. Если мы хотим расшатывать страну, давайте этим путем идти. Судебная власть демонстрирует не свою независимость, а полную зависимость.
В октябре 2007-го президент Ющенко подписал указ о праздновании 65-й годовщины со дня создания Украинской повстанческой армии и присвоил Роману Шухевичу звание Героя Украины. Указ о присвоении Степану Бандере Героя Украины был подписан Ющенко в январе 2010-го с формулировкой «за героизм и самопожертвование в борьбе за независимое украинское государство». Спустя 3 месяца, когда у власти был уже новый президент Виктор Янукович, на его родине Донецкий окружной административный суд лишил лидеров националистов звания героев, мотивируя свое решение тем, что они не являлись гражданами Украины. Как отмечает историк Анатолий Подольский, если на западе страны Бандеру и Шухевича считают национальными кумирами, то на востоке преобладает негативное к ним отношение.
Фигура Бандеры или Шухевича рассматривается в черно-белом спектре, без оттенков. Допустим, апологеты Бандеры видят в нем ту историческую персону, которая способствовала и радикальное направление украинского национального движения, революционное. В итоге таких действий Украина стала независимой. А его критики видят в нем нацистского пособника, коллаборанта, и видят в нем антисемита. И таким образом это 2 полярные точки зрения. Это результат посттоталитарной картины прошлого, которая до сих пор доминирует в украинской исторической науке.
Постановление Высшего админсуда по Шухевичу и Бандере, по мнению львовского политолога Тараса Возника, призвано отвлечь внимание от судебного процесса над экс-премьером Юлией Тимошенко, и поэтому не случайно были приняты накануне ее ареста.
Надо освежить арсенал инструментов отвлечения внимания общества. И очередной раз используют вот эту манилку признания или непризнания героями или не героем Бандеры и Шухевича. По-разному можно к ним относиться, к историческим личностям в истории Украины. Я думаю, это понимание вот украинское общество должно обрести со временем. Но это связано очень с политической культурой общества. Мы, как и российское общество или белорусское, постсоветское травмированное общество. И в этом смысле мы еще то, что называется, в пути.
Представители экс-президента Ющенко намерены обжаловать последнее решение по Шухевичу и Бандере в Верховном суде Украины. А власти ряда городов на западе страны уже заявили, что независимо от того, чем закончится эта судебная тяжба, не откажутся от сооружения новых памятников украинским националистам. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Я пригласил в программу «Итоги недели» Юрия Шухевича, сына Романа Шухевича. В советских тюрьмах, лагерях и ссылках Юрий Шухевич провел 40 лет. В 2006 году Юрию Шухевичу было присвоено звание «Герой Украины» за гражданское мужество, общественно-политическую и правозащитную деятельность во имя обретения независимости страны. Когда в октябре 2007 года Роману Шухевичу было посмертно присвоено звание «Герой Украины», его сын Юрий принял эту награду. Решение суда о лишении Степана Бандеры и Романа Шухевича звания героя он считает возмутительным и намерен опротестовывать его в судах высшей инстанции. Юрий Шухевич убежден, что суды руководствовались пожеланиями из Москвы. Юрий Романович, какие у вас впечатления от заседания суда? Я знаю, что вы очень огорчены.
Огорчен не то слово, потому что в конце концов героями делаются не президенты и суд, какой бы он ни был, не способен лишить. Если люди признают действительно Бандеру и Шухевича героями, ну то что может сделать суд? Причем суд заказной. Когда пришел Янукович, Путин обращался к нему, и он сказал, что он наведет с этим порядок. Ну, с указами о Бандере и Шухевиче. Ну, как видите, наведи.
А как вы думаете, почему России так важен этот символический вопрос?
Понимаете, что когда Украина признает как Бандера, Петлюра, Шухевич и других своими героями, и сама история будет выглядеть несколько иначе. Будет ясно, что это народ, который боролся за свою государственность не год, не два и не десять. Он воплотился многими миллионами погибших людей. Это не губерния, не малая Россия, а все-таки Украина. И этого не хотят. Они понимают, что это пуповина уже давно отрезана. Они все думают, что все остается по-старому. И поэтому визиты Кирилла, поэтому это война против церковной автокефалии, и поэтому война с историей, и поэтому непризнание украинской повстанческой армии.
Ну, вы знаете, что Виктор Янукович одобрил сейчас решение Высшего административного суда и сказал, что нельзя строить наше будущее на прошлой истории, в которой было очень много разногласий.
Причем тут строить будущее на том, что в прошлом были разногласия? Он где-то сказал, что пусть изучают историки и люди, которые жили в это время. Но вы понимаете, что история Бандеры и Шухевича – это та история, когда люди, которые жили при них, они живы. Это не история 17-го или, я знаю, 14-го столетия. Это вот история вчерашнего дня. И если он говорит о том, что нельзя на прошлом строить, так почему же в этой истории стремятся устранить Шухевича, Бандеру, Петлюру и тому подобное, и в то же самое время оставляют Дзержинских, оставляют Сталина, оставляют Кагановича и прочее, прочее. Почему? Знаете, это односторонний подход.
Юрий Романович, вы сказали, что это история вчерашнего дня, а я хочу сейчас вас спросить о истории фактически дня сегодняшнего, в этом году, вот сейчас, 20-летие распада Советского Союза. Как вам помнится 91-й год, год падения СССР, вот то, что было летом этого года?
Вы знаете, начало ГКЧП я встретил за границей. Я был в Америке, разъезжал по украинским общинам, и где-то в одной общине, уже не помню, где задали мне вопрос. Вот тут был Лукьяненко, его спросили, когда Украина будет независима, он сказал, я через 15. А что скажете вы? И я говорю, я думаю, что Украина будет независима через год, максимум через два. Но ошибся и я. Украина стала независимой через полтора месяца. И поэтому даже для меня было неожиданно. Украина стала независимой. Но в руках тех, которые правили этой Украиной до распада. Вы возьмите вся эта номенклатура партийная, а потом комсомольская через некоторое время осталась у власти. Она стала грабить, стала все тянуть под себя, снюхалась с криминалитетом. Как говорят, хотелось как лучше, вышло как всегда. Они ошибку сделали, что в момент провозглашения надо было распустить Верховный Совет того состава. И на этой волне, конечно, состав Верховного Совета был бы совершенно другой. Тогда и все реформы и так далее могли пойти другим путем.
А вы сочувствуете тем, с кем борется нынешний режим? Ну, в первую очередь, Юлии Тимошенко и ее кругу.
Вы знаете что? С одной стороны, я понимаю, что борются с коррупцией, с употреблением. Борются выборочно. И мы должны в одинаковой степени относиться ко всем. И к своим криминалам, к убийствам в нашей Украине, которые допустили эти злоупотребления, хищения и так дальше. Но с другой стороны, вы понимаете, что я ей не сочувствую, я ее не поддерживаю, потому что там злоупотребления страшные были. Были. И за это, в конце-то концов, надо отвечать. Знаете, я сидел когда-то по тюрьмам, по лагерям, и были уголовники, которым по тем или иным причинам не место было в зоне среди своих. Они тогда было, это модно, кололи. Или американский флаг, или кололи на лбу. Раб КПСС, раб СССР, раб Брежнева. Мы их судили, давали им антисоветскую агитацию и в нашу зону отправляли. Они от этого что, стали политическим, что? Вот тоже я, когда смотрю на этот суд Тимошенко, вот это мне приходит в голову. И у меня впечатление, что вот именно вот так она действует. Пусть она своих злоупотреблений и преступлений не прячет под мантией высокой политики.
Вы знаете о появившемся на днях письме интеллигенции Януковичу с благодарностью? Реформы начались, мы дождались, идите смело выбранной вами дорогой и реформируйте Украину.
Вы знаете, появилось два письма. Одно письмо, которое поддержка выражается Януковича, а появилось другое. Протест против политических репрессий. Я в душе поддерживаю то, что борьба с коррупцией. Но я хочу, чтобы она была всеобъемлющей. Чтобы она не была выборочной. И тут, безусловно, буду поддерживать. Что касается политических репрессий, ну и кого, если туда причислять и Тимошенко к политическим, я далеко не согласен. Хотя тут я знаю, что были аресты, Трезубы, все были аресты представителей свободы. Безусловно, это было чисто политические, и я этих людей поддерживаю.
А какое у вас вообще впечатление от правления Януковича? Раскол между Западом и Востоком Украины увеличивается? Я думаю, что это больше всего вас тревожит.
Знаете, что нет, наоборот. И, может быть, это парадоксально, но он больше не делает для объединения нечего. Вот эти реформы непродуманные, реформы, которые так слишком успешно проводят и вызывают часто недовольствие, они больше объединяют Восток и Запад, чем все разговоры о единстве. И на этих экономических майданах, знаете, налоговый кодекс, когда принимали этот налоговый майдан, объединял людей из Луганска и Львова. И они приходили туда, и они боролись за одно дело, и они понимали друг друга, хотя одни говорили по-украински, другие могли говорить и по-русски. Но, тем не менее, они были едины. И там они поняли, что они один народ с той же одной бедой, которая их объединяет.
Как в таком случае вы бы сформулировали главную проблему, которая волнует и вас, и главную проблему Украины сейчас?
Слушайте, меня волнует в первую очередь коррупция. Какие-нибудь реформы без преодоления коррупции невозможно. Это главное. А потом мы тут коснулись истории. Люди должны знать правду историческую. Они должны там, ну, что-то приукрашать, что-то лакировать. Народ должен знать правду, настоящую правду. Они надуманы, подкрашены в сказочку на сон грядущий.
История вашего отца известна Украине? Все исследовано? Или еще предстоит очень много разбирать?
Это полностью. Но не всей Украине, в том-то дело. Для многих эта история ограничивается какими-то баснями из этих всех советских пропагандистских памфлетов, которые публиковались.
Юрий Романович, а вы знали о том, что ваша семья скрывает еврейскую девочку Ирину Райхенберг? Это ведь информация появилась, ну, для публики совсем недавно, только 3 года назад. Вы знали об этом раньше?
Я учил писать. потому что я старше на 3 года был. Я ее учил писать. Ну, я же ее отца знал, ее мать, ее старшую сестру. Всю эту семью мы знали.
Я думаю, что в России наши слушатели просто эту историю либо плохо знают, либо вообще не знают. Вы могли бы чуть подробнее об этом рассказать?
Эту семью знала моя бабушка по отцу. И как-то мою маму познакомила. Ну, и когда старшей сестры, тогда этой девочке, этой Ирины, когда ее немцы во время такой уличной атаки взяли, ну, и ясно, что она потом была уничтожена, то мама Ирин очень просила мою маму возить ее, может быть, хотя она спасется. Ей тогда было 7 лет. Она 36-го года рождения. И мама взяла, но случилось так, что через несколько месяцев гестапо арестовала мою маму. Ну, это просто чудо, что тогда, когда они пришли арестовать мою маму, делали обыск, что они не поняли, что Ирина еврейка. А потому что вся семья тогда, то есть мама, бабушка, я и моя сестренка были бы уничтожены. Они очень жестоко расправлялись с теми, кто готовил ее. Ну, и мой отец взял ее и тут около Львова поместил у наших монахинь. И она там была уже до окончания войны. Ну, а потом учиться поступила в училище, потом в техникум полиграфически окончила и поехала в Киев по разнарядке там работать. Там работала, жила, вышла замуж за парня, с которым где-то училась, тоже работал в типографии. Ее сын до сегодня живет в Киеве. Кстати говоря, я ее разыскивал в советские времена, и после этого не мог найти, когда мы нашли уже, как это было, то год перед этим, а умерла она. Ну, сын ее жив, и мы встречались с сыном несколько раз.
Какие у вас сейчас планы в связи с этим делом о лишении вашего отца звания героя? Я знаю, что вы намерены продолжать борьбу.
Я буду подавать в Верховный суд Украины, а если будет негативное решение Верховного суда Украины, я буду обращаться в Европейский суд.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с Юрием Шухевичем, героем Украины и советским политзаключенным, основателем партии «Уна Унцо». И последний вопрос нашему обозревателю Анатолию Стрелиному. Зачем понадобилось лишать Романа Шухевича и Степана Бандеру звания героев?
Это было одно из обещаний партии регионов и Януковича в ходе борьбы за президентство. Это обещание очень высоко поднималось, шума было много. Никто не сомневался, что это будет едва ли не единственное обещание, которое они выполнят. И вот пришло время его выполнить, потому что почти все остальные обещания заведомо были невыполнимы, никто их не собирался выполнять, и они не выполняются. А так выполним хоть одно. Вот и вся политика.
Анатолий Стрелиный по телефону из Киева. Сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели» рубрика «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Оппозиция намерена созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины в связи с арестом экс-премьера Юлии Тимошенко. Пожар на складе завода на юге Москвы локализован. В отношении 3 задержанных участников вооруженного нападения на автозаправочную станцию в подмосковном городе Химки возбуждено уголовное дело. В подмосковном городе железнодорожные обманутые дольщики прекратили голодовку, продолжавшуюся 10 дней. В Белоруссии в отношении руководителя правозащитного центра «Весна» и вице-президента Международной федерации прав человека Олеся Беляцкого возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Ливийские повстанцы заявляют о захвате города Бир-Аль-Ганам в 80 километрах от Триполи. Сегодня же стало известно о наступлении повстанческих войск на нефтяной порт Брега на востоке страны. Китай заявляет, что как крупнейший кредитор США, он имеет полное право требовать от Соединенных Штатов решительных действий по борьбе с ростом бюджетного дефицита. В Сирии до конца года пройдут свободные выборы в новый парламент. С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел Сирии Валид Муалим на встрече с послами иностранных государств в Дамаске. В США группа хакеров Anonymous заявила о взломе 70 сайтов правоохранительных органов в Южных и Центральных Штатах. Взлом был осуществлен в ответ на недавние аресты сторонников группы в США и Великобритании. 31 американский военнослужащий и 7 афганцев погибли в субботу в Афганистане при крушении вертолета сил НАТО. На северо-востоке Китая из прибрежных районов эвакуировано свыше 500 тысяч человек в связи с приближением мощного тайфуна Муифа. В Ираке при попытке побега из тюрьмы 3 человека погибли и еще 5 получили ранения.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Мониторинговое агентство новостей «Ньюсэффектор» по результатам опросов в социальных сетях составило список самых нелюбимых политиков, чиновников и общественных деятелей. Вопрос был сформулирован так. Кто из перечисленных публичных людей, по вашему мнению, должен уехать из России, больше сюда не приезжать и почему? Несмотря на полемически заостренную, почти шуточную формулировку, результаты исследования дают повод для серьезных размышлений. Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Лиле Павелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Антирейтинг возглавляет глава МВД Рашид Нургалиев. Его на российской земле не хотели бы видеть 34% ответивших на анкету. Второе место у Андрея Фурсенко, мотивировка за ЕГЭ, 32%. Далее Валентина Матвиенко за то, что сделала в Питере. Юрий Лужков с женой за грабеж Москвы. Любопытно, что поровну по 10% у Ксении Собчак за Дом-2, а также у Бориса Немцова и компании. Здесь нелюбовь без объяснения причин. Завершают список Сердюков за реформу армии, Кадыров за дотации республики и Мутко за провалы в спорте. За комментариями обратимся к доценту кафедры истории России новейшего времени РГГУ Юрию Цурганову.
Конечно, налицо неудовлетворенность граждан основными составляющими жизни государства и общества. Мы видим полицию, армию, образование, труд, спорт, две столицы, Москва и Санкт-Петербург. Ну, Чечня – это особая тема, конечно, специфическая для России. И я вижу либералов во главе с Немцовым. Тут же у меня возникает вопрос, кого опрашивали. К моему удивлению, вообще нет предела. Людям, которым от 25 до 47 лет, то есть те люди, которым в 1991 году было от 5 до 27 лет. Ну, я не беру самых маленьких, но 27 лет, 20 – это та часть общества, молодые люди, которые как раз возлагали на либералов очень большие надежды и, конечно, сказали решительное «нет» всему советскому в массе своей. А вот коммунисты отсутствуют в списке претензий. Еще один момент, но он в сторону плюса. Нет претензий к медицине и к науке. Тут либо все устраивает людей, хотя странно, то ли какая-то погрешность в вопросе.
Как вы относитесь к такой графе «гнать всех» 12% решили?
Это называется протестное голосование.
То есть просто раздражение?
Да, просто раздражение.
Самый большой процент у Рашида Нургалиева. Все-таки смотрите, как много разных существует сфер деятельности чиновничества и политиков, а полиция на первом месте. С чем вы это связываете?
Первое, что приходит на память, это было несколько месяцев назад. Была публикация о том, что один из российских профсоюзных активистов получил по телефону угрозу. Она звучала во фразе «Мы знаем, в какую школу ходят твои дети». Все, трубка после этого была повешена. Профсоюзный активист обратился в органы тогда еще милиции, на что получил ответ, что во фразе «Мы знаем, в какую школу ходят твои дети» прямой угрозы нет, поэтому мы не можем открыть дело. Журналисты обратились к Нургалиеву, что вы должны проверить ваших подчиненных на предмет вообще вменяемости или коррупции. Если они не понимают, что в этой фразе содержится угроза, то они либо невменяемые, либо коррумпированные. А если вы это расследование не проведете, то подобные вопросы будут уже к вам. Гробовое молчание. Вот 34% отсюда и берется.
Наверное, надо вспомнить, что еще было много громких событий, связанных именно с милиционерами, а затем полицейскими. Жемчужный прапорщик, к примеру, и так далее.
Список можно составить весьма длинный, к сожалению. В том же обществе господствует мнение, что так называемый беспредел криминальный, в общем, не так страшен, как беспредел милицейский. Я хочу надеяться, что это не так. Но коль скоро эта мысль хотя бы однажды была вброшена, то этим нужно, конечно, очень серьезно заниматься. Вот у нас Путин и Медведев получили меньше 3% в этом скорбном списке. Значит, люди им доверяют, вот пусть они этим занимаются. Начиная с передовика этого списка.
А вы знаете, может быть, меньше 3% получили два первых лица страны, потому что бывают такие состояния в обществе, когда говорят, коней на переправе не меняют, когда кажется, что если придет кто-то другой, будет еще хуже, а к этим вроде как и претерпелись.
Психологических мотиваций много самых разных. Наверное, вы правы. Я склонен с вами согласиться.
В опросе, данные которого анализировал Юрий Цурганов, приняли участие 1620 человек из Москвы, Петербурга и еще нескольких крупных городов страны.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей, спрашивала прохожих на улицах Улан-Удэ корреспондент «Свободы» Анна Батурина.
Михаил Прохоров – известное лицо, очень предприниматель, он, да, знает все проблемы, я считаю, в России, и удастся ему сделать. Деньги еще все сделают, что не сделает он сам.
К сожалению, нет. Человек, он не популярный в России, его мало кто знает, и к нему относятся весьма-весьма осторожно, поскольку это олигарх, за которым тянется весьма неприличный шлейф. Куршавель это сразу говорит, что это за человек, о его, так сказать, духовном состоянии и отношении к окружающим. А о других, значит, его действиях, как хозяина, я, к сожалению, судить не могу, но у нас мало порядочных людей, которые честным путем заработали деньги.
У меня двоякое мнение. Ну, я думаю, у него судьба, может быть, Ходорковского ожидает. Ну, а в принципе, почему нет? Люди нас любят, сказки любят.
В принципе, ему это не удастся. Видно, что он хороший бизнесмен. Но когда такой человек идет в политику, это неспроста. У меня лично это доверие не вызовет, а идет в политику для того, чтобы, может быть, это чья-то просьба, может быть, он должен кому-то помочь в политических каких-то целях. Как человек такой хваткий и опытный, может быть, он добьется какого-то успеха. Но я считаю, что это ненадолго.
Я думаю, удастся. Но это просто массовая информация, которая будет пущена по телевидению. Я думаю, что такие люди, которые сделали себя сами, ну, несмотря на то, что какими средствами, но все-таки они себя сделали. Ну, конечно, бизнес, все дела вот это вот, он тесно связан с государством. Связан с Путиным, и они там друг друга все повязаны.
Я думаю, что не даст. Ну, во-первых, он хочет пересмотреть охрану труда, ему безопасности. Но это основа основ за то, что борется вся Европа. У них же мощные профсоюзы. Если случится у них недоплата труда или нарушение, не сразу забастовка. А так у нас профсоюзы слабые. Избиратели явно будут поставлены в неравные условия. С одной стороны, работодатели со своими большими претензиями. С другой стороны, практически бесправный работник. Люди будут выбирать то, что главзащита. Деньги это не все решает.
Наверное, да.
Думаю, что сможет купить просто-напросто, да и все.
Может быть. Не знаю, человек-то видный, умный вроде бы. Там, может быть, получится.
Думаю, что не удастся. Деньгами, наверное, все не купишь. Надо иметь какой-то вес политический. Одним юмобилем эту проблему не решить. Голоса женщин, сторонников его, за его двухметровый рост, я думаю, это не критерий оценки популярности в этих делах.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Радио «Свобода. Итоги недели». В Солнечногорском районе Подмосковья завершает свою работу эколагерь «Химки-2011», рассказывает Вера Володина.
Эколагерь завершает свою работу 7 августа. 10 дней лагерь анархистов, антифашистов, левых и социальных активистов занимался реальной и теоретической защитой химкинского леса, незаконно вырубаемого, вот уже более года. Но в первые несколько дней против участников власти организовывали провокации, полиция пыталась принудительно лагерь свернуть. Александра Абрамович из движения «Новые левые» рассказал, что участники лагеря старались блокировать работу дорожников.
Полностью нам вся работа заблокировать не удается из-за жесткой позиции частных охранников. Несколько раз в день, когда два раза, когда три раза в разные дни там удается остановить, но на какое-то время. Но глобально возможности не хватает. Мы, поскольку действуем строго в рамках закона, не применяем насилие, а к нам иногда применяем. Относительно небольшого лагеря, но достаточно много левых организаций, существенно отличающихся друг от друга, но тем не менее нас объединяет не только озабоченность экологическими проблемами Московской области. Есть люди из разных регионов, специально приехали в этот лагерь.
В расписании семинаров эколагеря темы «Тактика единого фронта в экологических движениях», «Неонацизм и экологические движения», «Экологическая и социальная борьба», «Юридические методы или прямое действие». Местные жители практически не участвуют в работе эколагеря, но в эти самые дни инициативная группа защитников леса и Солнечногорского района, избравшая юридические методы, готовится к длительной борьбе против планов строительства дороги.
Мы движемся по пути как бы юридическому. Смотрим, какие нарушения при строительстве этой дороги, их огромное количество. Мы их вскрываем.
Елена Родина говорит, что в воскресенье на собраниях у деревни Бухарова и деревни Пешки защитники леса расскажут здешним жителям, во имя чего на самом деле ведутся вырубки и чем это грозит местному населению.
70% складов всей Российской Федерации сосредоточены в ближнем Подмосковье, вдоль МКАД, вдоль всех вылетных трасс. Их обслуживает 200 тысяч автомобилей в сутки. Если количество складов увеличится, я только не помню, то ли в полтора, то ли в два раза, то количество обслуживающих автомобилей дойдет до 400 тысяч. Сутки огромная складская семинальная зона, 7 гектаров земли промышленного назначения дает 1 000 000 налогов в местный бюджет. Поэтому все наши главы местных администраций буквально двумя руками голосуют за дальнейший перевод сельхозки в промку. То есть вот такая, понимаете, стратегия социально-экономического развития заложена для Подмосковья. То есть в нашем понимании мы просто рубим сук, на котором мы сидим. Эта трасса рассчитана на обслуживание терминально-складской зоны, которая сформирована уже и будет еще формироваться в районе Шереметьево. Называется эта зона, она существует. Это зона Шерезон.
Общественные экологи считают, что для обслуживания складской системы не следует вырубать лес, нужно использовать имеющиеся трассы вне ближнего Подмосковья. Елена Родина обращает внимание на план реконструкции вылетных трасс.
Эта дорога, против которой мы сейчас боремся, она вредна вдвойне. Во-первых, значит, Лужков ушел, нагнал сюда 1/5 часть населения России. Второй момент, произошла реконструкция Ленинградского проспекта. Приходит Собянин, газета «Тверская, 13», там заявляет о решении о реконструкции 18 вылетных трасс, в том числе в первую очередь реконструкция Ленинградского шоссе от МКАД до 28-го километра. То есть вот все Химки и дальше, до Шереметьево-1. Что же получается у нас Москва-Санкт-Петербург? Она не сможет войти в Москву. Она упирается в МКАД, потом по Гусиновской развязке идет улица Дыбенко, упирается в Т-образный перекресток с Фестивальной. Фестивальная, благодаря застройке вот в районе речного вокзала всеми этими торговыми павильонами, она практически стоит. Это плотный район жилой застройки, куда люди поедут.
Лидер экообороны Евгения Чирикова говорит, что при любом исходе борьба за лес уже стала победой.
76% населения нас поддерживает. То есть, да, конечно, у нас нет честных выборов, и мы не можем перевести эти 76% в победу на выборах. Но я хочу сказать, что мы все равно одерживаем победу, потому что всем понятно, что проект этот коррупционный, кто нарушает права человека, что за ними стоят жульки и воры, что он делается в угоду олигархов. Тот, кто его реализует, они уже проиграли. Да, конечно, у нас сейчас общество не настолько зрелое, чтобы выйти и отстоять свои права. Но эта борьба, да, продолжение ее очень важно. Именно вот в таком русле. Потому что в следующий раз, я вас уверяю, власти 10 раз подумают, прежде чем они будут трогать какую-то очередную лесу. Ну и потом, вы знаете, ведь это еще долгая песня. В 41-м году тоже немцы подошли уже практически к Химкам, и у многих было ощущение, что 2 дня и Москва будет сдана.
На большей части прорубленные просеки снят почвенный слой, и уже идет подготовка к укладке асфальта. Собрания жителей в выходные пройдут в населенных пунктах, примыкающих к местам вырубок леса под строительство платной трассы Москва-Санкт-Петербург. Эта акция объединит представителей инициативных групп жителей, участников лагеря в защиту подмосковных лесов Химки-2011 и экспертов-экологов. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. 3 августа в возрасте 68 лет скончался выдающийся музыкант Николай Петров. Николай Петров родился в 43-м году. Его дед Василий Петров пел в Большом, отец Арнольд Феркельман, известный виолончелист. В 61-м году Петров поступил в Московскую консерваторию в класс профессора Якова Зака. Заняв призовые места на нескольких крупных международных конкурсах, в том числе «Королевы Елизаветы» в Брюсселе, Петров после окончания консерватории стал одним из немногих советских музыкантов, получивших возможность вести более или менее стабильную концертную деятельность за пределами Советского Союза. В музыкальном сообществе Николай Петров, кроме профессиональной деятельности, был известен в качестве борца за права коллег на авторские отчисления со стороны зарубежных звукозаписывающих компаний, выпускавших записи советских мастеров. В последние годы Николай Петров выступил последовательным противником сложившейся системы музыкальных конкурсов. 15 мая Николай Петров во время гастролей в Минске перенес инсульт. После 10 дней без сознания он был перевезен в Россию. Говорит музыкальный критик Сергей Бирюков.
Это меня просто потрясло, потому что как-то все мы верили, хотя было сообщение, что у него действительно обширный инсульт, и болен он очень серьезно. Но просто мы все знаем Николая Арнольдовича, это человек, ну, такой могучей жизненной силой, что и он как-то так, знаете, воспринял вот свое это испытание очень мужественно, и, как всегда, он боролся, что называется, до последнего. И как-то было чувство, что, ну, все будет хорошо, даже врачи говорили, что, может быть, если, так сказать, все пойдет нормально, вообще восстановится, так сказать, полностью и подвижность руки левой. Он в свое время, особенно где-то 15-20, может быть, лет назад на телевидении был очень популярным персонажем, потому что не только был ярчайшим музыкантом, но просто и очень яркой личностью и гражданином. Что... Но, тем не менее, надо, наверное, напомнить, что, во-первых, он внук великого русского баса Василия Петрова, оперного певца, и здесь традиции самые такие идущие из глубины. Он воспитанник замечательного педагога Татьяны Кестнер в ЦМШ. Он воспитанник Якова Зака в Московской консерватории. И, кстати, вот одно из его свойств, он нежно любил своих педагогов и всегда говорил о них, ну, практически так же, как говорил о своей маме или о своей бабушке. Я помню, как он рассказывал, как его любимого педагога Зака выгоняли из партии за то, что там кто-то, какой-то пианист остался за границей, в чем Яков Израильевич был абсолютно не виноват, но просто хотели вот с ними, зачистники, что называется, рассчитаться. И Николай Арнольдович не мог этого простить. Ну, самое главное, конечно, в том, какой он был уникальный музыкант. Он и в этом был очень горячий человек. Даже рассказывал такую историю, как один очень настырный петербургский композитор буквально всучил ему свои ноты, чтобы тот его сыграл, эту музыку. Он говорит, я пришел домой, зажег камин, что была плохая сырая погода, посмотрел, это, говорит, оказалась такая пустая, ну, абсолютно ничего не говорящая музыка, что я, говорит, со злости швырнул этой ноты в камин. И потом очень долго пришлось оправдываться перед этим автором. Говорит, с тех пор я принимаю у композиторов сочинения только с условием, если, во-первых, если этот экземпляр не единственный, а во-вторых, что они не будут по системе работы американского консульства. Если вы подаете на визу, то вы обязуетесь не спрашивать в процессе ее получения, в каком состоянии это находится. Вот, то есть, пожалуйста, не справляйтесь. Если сочинение в программе, вы его увидите в афише. Вот, и Николай Арнольдович во всем был такой горячий. Горячий в исполнении. И какой он потрясающий был виртуоз. Надо было увидеть комплекцию этого человека, отнюдь, так сказать, выше нормальной, так мягко скажем. Но как этими огромными руками, с толстыми пальцами, он играл сонаты Скарлатти с бисернейшей техникой. Вот у меня есть эти записи им подаренные. Просто это, я не знаю, я лучшего исполнения Скарлатти, по-моему, не слышал. В общем, еще раз, это огромная-огромная потеря. Мы все очень верили, что он поправится, и это большая беда, что его нет.
Музыкальный критик Сергей Бирюков. Николай Петров был частым гостем «Радио Свобода». Вот фрагмент, вышедший в эфир в июне 2009 года, программы с его участием.
Музыка, по моему мнению, она может не иметь колоссального количества качеств. Музыка может не иметь тональности, не иметь мелодии, не иметь ритма. Она может много чего не иметь. Но если она лишена эмоций, то это не музыка. А, к сожалению, большинство сочинений современных, они, может быть, очень профессионально написаны, написаны. Но чем профессиональнее они написаны, тем больше они похожи друг на друга и не отличается творчество одного композитора от другого. А во-вторых, я, человек со специальным высшим музыкальным образованием, требую от композитора, чтобы я, прослушав его сочинение, мог бы определить, хорошо оно исполнено или плохо. А когда вы слушаете, вы не можете, вы в этом слушаете эту какофонию, этот набор звуков, вы не можете сказать, хорошо это или плохо. Поэтому вот это, к сожалению, мой, может быть, пробел, но я уж с ними закончу свой путь земной.
Слушайте повтор программы «Лицом к лицу» с Николаем Петровым в воскресенье 7 августа в 14 часов по московскому времени. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Особенности празднования Дня ВДВ и поведение в священный месяц Рамадан вызвали яркий отклик в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор блогов подготовил для нашей программы Юрий Васильев.
Фонтаны с купающимися мужчинами, закрытые на всякий случай рынки, напуганные возможным рукоприкладством представители нетитульных национальностей. В России прошел очередной день воздушно-десантных войск. Блогер Чинчин Наси поделилась впечатлениями от праздника ВДВ.
Страшные морды, звериные крики. Лучше бы запретить нафиг такие гуляния, чтобы граждане лишний раз не видели, какая быдлота их защищает. И кого из тихих пацанов делает армия? Реально страшно и противно жить, глядя на такую армию. Эти вот современные дебильнутые от кого меня защищали? В Чечне из них единицы были. От алкашей в подворотне я сама отбиваюсь, в полиции они не служат. Я реально не понимаю, какая мне защита от того, что они год или два кирпичи головой крошили. Если будет война, то по всеобщей мобилизации пойдут воевать мои братья, друзья. Только не будет уже такой войны. Так же, как и эта сволота. Я уже из того поколения, для которого слух о том, что кто-то служил в постперестроечной армии, это негативная информация. Сразу представляешь себе тупого зверя. Кстати, заметили, какие эти ВДВшники обрюзгшие и вялые? Я за все годы нескольких видела, на которых посмотришь, и сразу ясно, что они врага догонят. В основном либо дряблые телеса с вялыми трицепсами, либо тщедушные фигуры со слабой спиной и целлюлитным животиком. Мерзость.
В комментариях оказалось, что традиция празднования Дней родов войск вызывает вопросы у многих. Блогер Research72 высказался на привычную не только для блогов тему «Кому выгодно».
Мне они не нравятся, но еще больше мне не нравится заигрывание с ними и пестование со стороны органов власти. Именно это и культивирует их культуру, позволяет им чувствовать себя хозяевами в этот день, аналогично и представители других войск.
А в блоге журналиста Ирека Муртазина можно найти довольно показательное видео. Экс-десантура на одном из казанских рынков пытается реализовать традиционное право на праздник. В результате, цитата, «торговцы быстро самоорганизовались и дали вполне достойный отпор, а десантники просто унесли ноги. Сдается мне, что нифига это были не десантники, а пьяная шантропа в тельняшках», – делает вывод Муртазин. К вопросу о телесах и целлюлите, если что. Священный месяц Рамадан, который в этом году начался на уходящей неделе, принес с собой новую дискуссию в блогах о том, что можно и чего, оказывается, нельзя делать в определенных регионах Российской Федерации. Гуля Арифмезова, дагестанский журналист, поделилась в своем блоге случаем, произошедшим с ней на улицах Махачкалы.
Едем с оператором со съемок, встреваем в жуткую пробку. В Махачкале обычное дело и на каждом шагу. Не успеваем к выпуску, соответственно, нервничаем. Что еще делать в пробке? Закуриваю. Соседний автомобиль. Опускается окно, на меня направляет дуло пистолета. Смотрю в глаза. Визави нервно начинает орать. «Нельзя курить!» Медленно продолжаю курить. Не знаю, что было бы дальше, если бы мы не воспользовались просветом в пробке, и мой оператор не дал газ и не вырулил. Мы ничего не обсуждали. Мы просто катались целый час. Чуть не опоздали выпуск. А в голове у меня крутилось. Боже, как нелепо, Господи.
Наиболее показательный диалог в комментариях между Магомеднуром Кабулаевым и Анной Исмагиловой.
Курение в месяц Рамадан расценивается в Дагестане как вызов обществу. Даже заядлые курильщики-мужчины не курят в это время на людях. А когда курит женщина, это может вызвать негодование. Тем более, когда фундаментализм в республике на подъеме.
А направлено на человека оружие не вызов обществу?
Конечно, вызов. Однако не советую ни женщинам, ни мужчинам в загоне с быками одевать красные брюки.
Мы же говорим об улицах городов, о человеческом обществе. Про быков согласна, но потому быкам и место в стойле, значит, быков в стойло?
Этот вопрос остался без ответа. Впрочем, и без него блогеры поняли, что в границах одного государства может находиться более чем одна страна, а мультикультурализм и толерантность к обычаям и традициям предписаны далеко не для всех потенциальных участников процесса. С другой стороны, как принято в подобных случаях говорить в благосфере, почему я не удивлен?
Обзор «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Федеральное дорожное агентство объявило о своей готовности потратить за полгода 62 миллиона рублей на пиар-компанию российских автомобильных дорог. Я мечтаю поучаствовать в этом тендере. Я хочу рассказать всем, кто еще не в курсе, как это прекрасно. Твою мать, да ж когда же это кончится? Ой, в общем, дайте мне 62 миллиона рублей. Я справлюсь, я расскажу. Вы все бросите и поедете у меня по России, вдоль. Короче, бабки обязуюсь потратить. А там, глядишь, и новая федеральная программа подоспеет.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Летний гуманитарный университет. Почему гуманитарные науки утратили былую популярность? На чем основываются междисциплинарные исследования? Гаврила Державин – классик или модернист? Как меняются принципы преподавания и научной работы в сфере гуманитарных наук, обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 7 августа в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим оказывать политическое и экономическое давление на режим Дамаска.
Было переаттестовано 327 генералов.
Документ не может радовать республиканцев, да и демократов тоже.
Обе партии. Кстати, 31 июля были задержаны 16 человек.
Изначально Ливан в израильской границе с территории Ливана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».